Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему челябинцы, купившие квартиры, живут в палатках? Молодые ижевские семьи отказываются покупать жилье в кредит. Интернет как орудие борьбы с орловской оппозицией. Астраханские семеноводы просят помощи. Это в первой части программы. Во второй: Подмосковье. Почему жители Домодедово перекрывают дорогу в Олимпийский Сочи? Самара. Куда деваются деньги, выделяемые на детские сады? Псков. Воспитывать детей некому. Сочи. Детям-инвалидам скоро негде будет лечиться. Саранск. Кто остановит поток самоубийств? Кызыл. Кукольный театр как лекарство. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинской области проблема обманутых дольщиков вот уже который месяц остается в центре внимания журналистов. Люди, вложившие деньги в строящееся жилье, устали от ожиданий и бесконечных хождений по кабинетам. Теперь они проводят публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина, Светлана Демкина, она живет в бане, она приехала, плачет, она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая, они грозили голодовкой. История началась еще в 2005 году. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до третьего этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Салдаева.
Действительно дешевое жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации, дороги. И кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы и криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год, четвертый квартал. Договор заключил в марте 2007 года. Я отдал большую часть сразу сумму 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще. То есть на бумаге они присылают иногда уведомления, что отодвинулся опять на такой-то срок, там на полгода, на год, там на конец. Вот сейчас конец года вот этого у них сдача.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. На все это уходит около 15 тысяч в месяц. Есть в Челябинске ситуации с другим, более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз, говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет, и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить?
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Не прошел дом госприемку, и нашего дома фактически на карте не существует. Там и недоделок очень много. Самое главное, что у нас нету даже адреса. адреса на карте. Нас не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету, нету телефона у нас, не может подъехать скорая помощь, потому что адреса не знают. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции. Обращались в прокуратуру и суд. Писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
Вот переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. Должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации. И под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
На днях в центре Челябинска на несколько часов разбили палаточный городок жертвы копейской компании «Полистром». Это предприятие никак не может завершить строительство двух домов. Люди должны были въехать в свои квартиры еще год назад. Многие из них платят за ипотеку и аренду жилья. Вот что сказала о пикете с палатками одна из дольщиц.
Палатки – это наши квартиры. Ну, естественно, когда сколько, вот 8 тысяч в месяц платишь за квартиру, за съемную, еще ипотеку 15 тысяч. А если один член семьи остался работать? Как же быть-то? Где жить-то?
Холдинг «Массив» некоторое время назад начал застройку поселка Чурилово на окраине Челябинска. Владимир Александров – один из дольщиков. Договор на покупку квартиры он заключил в августе 2008 года, полностью оплатив всю стоимость. Срок сдачи комплекса – декабрь этого года. Но из 10 этажей построено только 3.
Мы ходим каждую неделю. Ворота не открываются, рабочие не ходят, следов техники не видно.
Магнитогорцы, объявившие сначала голодовку, затем успокоились. Процесс, кажется, пошел. Но наступил сентябрь, и люди вновь вышли на улицу. Компания-застройщик «Военжилстрой» подала заявление о признании себя банкротом. Из 6 подъездов дома готовы, то не полностью, только 2. Вкладчики требуют остановить ликвидацию компании «Военжилстрой», пока она не выполнит свои обязательства, выдать документы на квартиры и достроить весь дом. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. С жильем у молодых семей в Ижевске очень туго. Если родители не в состоянии купить или выделить молодоженам площадь, те арендуют квартиры, тратя на съем двушки не менее 7 тысяч рублей в месяц. Если работает один папа, то жить им приходится впроголодь. В федеральной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей Удмуртия демонстративно не участвует. Как объясняют чиновники, невыгодный расклад финансовых обязательств. 3:1. Удмуртии неинтересно. Где-то начиная с нынешней весны официальные средства массовой информации под фанфары начали продвигать так называемую президентскую президенту Удмуртии Александра Волкова программу «Жилье молодым». Поначалу было известно только, что бюджет региона будет гасить 2/3 ставки по кредиту Сбербанка, а строители продадут молодым жилье по минимальной и фиксированной цене 28-29 тысяч за квадратный метр. При том, что в Удмуртии новое жилье стоит уже от 47 и выше тысяч рублей за метр. Вот на пресс-конференции в мэрии Ижевска выступает Анатолий Кловзник, замминистра строительства Удмуртии.
Компенсация процентной ставки идет на что? На те договоры, которые будут заключаться на участие в долевом строительстве, либо на договор купли-продажи на первичном рынке, либо при строительстве индивидуального жилья. Деньги на вторичный рынок с целью его разогрева не пойдут. Поэтому для участия предлагались дома не только готовые, но и которые будут строиться. Один из критериев определения этих домов – надежность в том, что они будут построены. Инвестиционная схема этих домов должна быть полностью ясна. Репутация компании как раз обеспечивалась тем, чтобы вот эти молодые семьи обеспечивали финансовую возможность достройки.
Но чем больше подробностей выяснялось, тем быстрее остывал энтузиазм молодых. На одном из популярных интернет-форумов Ижевска кандидаты делились друг с другом тем, что удалось разузнать. Цитата. «Мы молодая семья, стоим в очереди с 2002 года. Нам дали документы на оформление кредита. И что вы думаете? Чтобы взять кредит на 20 лет, нужно найти поручителя, который за это время не достигнет пенсионного возраста, у которого доход не меньше нашего и который больше не сможет из-за нас взять на себя кредит. Где такого найти? За двухкомнатную стоимостью около 2 миллионов в месяц придется выплачивать по 14 тысяч. Какому бюджетнику это под силу? Конец цитаты. Мой собеседник Алексей женился год назад. Детей пока молодожены не завели, но про кредиты по президентской программе он все выяснил сам.
Так как это обычный кредит, там нужно внести 10% от стоимости квартиры. 10% от стоимости, а если 2 миллиона, то 200 тысяч, да, 1,5 миллиона, это 150 тысяч. Эта сумма достаточно большая, ее нужно где-то занимать. Понятно, что те, у кого ты занимаешь эту сумму, что ты им не отдашь никогда ее, потому что ты теперь будешь за кредит платить еще 30 лет по 30 тысяч своей зарплаты. То есть там же очень серьезные деньги. Как бы кредит он растягивает, первые платежи они больше, а в конце они меньше. Я пробовал считать на калькуляторе Сбербанка, там у них есть специальный калькулятор для расчета таких вещей. Получается около 24 тысяч первые платежи будут.
Многих кандидатов смущает то, что жилье на льготных условиях им разрешают приобретать не там, где они сами захотят и которые сами выберут, а из тех квартир, которые предоставят под программу 6 фирм-застройщиков, определенных без конкурса чиновниками министерства. В Ижевске очень хорошо знают проблему обманутых дольщиков. Молодежь не хочет пополнить их ряды. В конце лета стало понятно, что программа «Жилье молодым» с треском проваливается. В СМИ попала цифра – число тех кандидатов, кто, подумав, решил из нее выйти.
1100 семей вот до недавнего времени уже прошли консультацию с администрацией города, но очень многие отказываются. Вот сейчас по республике отказалось уже 800 человек. Но это больше, чем половина вообще семей, стоящих в Ижевске.
Причины отказа?
Самая частая причина отказа – отсутствие денег у семей. То есть это банально, это же обычный кредит.
800 молодых семей решили не рисковать. Оставшиеся 100 с небольшим при заявленных первоначально 1500 пар по годы на строительном рынке Ижевска не сделают. Удастся ли расширить круг участников за счет привлечения других категорий населения, не только бюджетников, и, возможно, повысив возрастную планку, покажут в ближайшие месяцы. Но уже сейчас объявлено, что вселение произойдет не к 1 сентября 2010 года, а хорошо, если к 1 января 2011 года. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. На днях прокуратура Орловской области напомнила губернатору области Александру Козлову о том, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны участвовать в противодействии экстремистской деятельности и предложила принять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры в отношении деятельности информационных ресурсов администрации области. Поводом к такому обращению стали результаты проверки работы сайта antononest.livejournal.com, который был создан под непосредственным руководством бывшего начальника управления информации администрации Орловской области, а ныне помощника члена Совета Федерации Егора Строева Сергея Фефилова. Как разъясняется в прокурорском письме на имя губернатора, пропаганда превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной принадлежности запрещена федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности. Однако анализ размещенных на сайте с 2007 по апрель 2009 года материалов указывает на то, что в них допущена уничижительно-пренебрежительная оценка деятельности ряда региональных политиков и представляемых ими общественных интересов, направленная на формирование у посетителей интернет-ресурса эмоционально негативного отношения как к отдельным лицам, так и к представляемым ими социальным группам. Конец цитаты. Главными мишенями Антона Онеста были независимые журналисты и политики, депутаты облсовета Василий Иконников, Павел Меркулов, Марина Ивашина, журналисты Юрий Лебедкин, Валентина Остроушко и другие, те, кто был не согласен с политикой бывшего губернатора Егора Строева. Ситуацию комментирует редактор независимой газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин.
Для меня лично стало некоторой неожиданностью масштабы этой деятельности и уровень организации, и уровень санкций, которые были даны на эту работу. То есть это не просто была частная инициатива каких-то озлобленных или конкретных сотрудников, которые ненавидели или там не любили, скажем, не уважали кого-то из конкретных журналистов или политиков. Это все была сознательная, санкционированная политика на самом высоком уровне. Это был проект областной администрации под руководством, непосредственным, прямым руководством помощника губернатора, отвечающего за информационную политику в области. Но мы понимаем, зная Егора Семеновича, структуру и систему власти, созданную им, что без его ведома у нас вообще ничего не делалось. Можно почти наверняка утверждать, что Егор Семенович был в курсе курсе.
При этом, чем острее становилась общественно-политическая ситуация в области, чем шире разворачивалась борьба с коррупцией в органах власти, тем более оскорбительными и уничижительными становились материалы сайта.
В текстах натуральное личное оскорбление, капрофаг в отношении конкретных журналистов, дурак, козел и тому подобные выражения – это в порядке вещей. Если это полемика, то тогда, извините, что такое оскорбление, ругательство?
Психологическим уничтожением оппозиции занимались не мелкие клерки. О целях, которые были поставлены Сергеем Фефеловым, рассказал один из активных авторов сайта Владислав Ефремов. Цитата из материалов проверки. «В августе 2006 года меня вызвал к себе помощник губернатора по информационной политике Сергей Фефелов и поставил задачу продлить жизнь этому режиму. С моей точки зрения, материалы, публиковавшиеся в блоге «Антон Онест», носили подспудно антигосударственный характер и являлись площадкой для сведения личных счетов с оппозицией». Конец цитаты. Проверка выяснила, что так называемым психологическим воздействием бойцы информационного фронта обладминистрации в статусе госслужащих занимались не в свободное время, а в рабочее. Борьба с оппозицией была для них одной из главных задач. Можно сказать, что именно за это они и получали зарплату. Помимо материалов, писали отклики на них, имитируя интернет-общение.
Задача не ставилась вести полемику. Изначально ставилась задача оказывать психологическое воздействие на оппонентов. Ну, не скажем террор, но психологическое давление. Надо, конечно, давать правовую оценку. Официальные сотрудники областной администрации, при том руководители структурных подразделений, то есть руководители отделов и служб в рабочее время, на рабочем оборудовании, под руководством своих руководителей непосредственных, занимаются тем, что используем технологии черного пиара и даже приступая не только нравственные нормы, но и нормы правовые, законодательные, пытаются бороться с неугодными. Это, конечно, говорит об уровне разложения прежнего режима. Я как-то всегда считал, что журналисту судиться, скажем, с другими СМИ или с другими журналистами не пристало. Но в данной конкретной ситуации я вообще не исключаю такого поворота дела. Поскольку вот такую публику надо ловить за руку, и надо, чтобы впредь неповадно было ни таким людям, ни подобным вот заниматься вот этими нечистоплотными делами, их нужно выводить просто на чистую воду. Я не за то, чтобы кого-то там посадить, оштрафовать, но это должно получить официальную правовую юридическую оценку. Просто, как в советское время сказали бы, заклеймить позором нужно вот всю эту братью. Ради этого, может быть, и придется повозиться.
Пока неизвестно, какие меры принял губернатор Александр Козлов для профилактики экстремистской деятельности в недрах правительства области. Пытался ли он перевоспитать бывшего работника обладминистрации, а ныне помощника члена Совета Федерации от правительства Орловской области Егора Строева Сергея Фефелова. Некоторые члены так называемой творческой группы перемещены на другую работу в результате реорганизации структуры управления области. Некоторые уволены. Но сайт не закрыт. Любители черного пиара и грязных технологий на радость помощника орловского сенатора до сих пор могут и почитать, и обсудить размещенные здесь материалы. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина. Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Соколов каждое утро проводит на берегу реки вместе с отделом селекционеров Всероссийского исследовательского института овощеводства и бахчеводства. Он промывает вручную ежедневно 30-40 килограммов семян посленовых и бахчевых. И так уже на протяжении 2 месяцев. Каждый день по 10 бочек семян вместо научной работы. Хотя все могли бы делать машины, говорит Сергей Соколов.
Есть специальные мощные машины, которые за счет интенсивной подачи воды отделяют пустые семена, которые уходят в отход, и остаются только чистые семена, которые просто остается открыть заслонку и высыпать. К сожалению, такие машины сейчас существуют, но они уже все вышли из строя, и вот это вот примитивный дедовский способ ведрами.
Сейчас самое время заготавливать посевной материал на следующий год. Но так как это делается не только в Астраханской области, но и в целом по России, мягко говоря, несерьезно, считает заведующий отделом семеноводства и семеноведения института Тамара Боева.
Проблема семеноводства общая российская в том, что нет специализированных семеноводческих хозяйств. Даже если кто-то это производит на уровне, я как говорю, дореволюционного, первобытного, общинного, то есть той поточной линии, которая сейчас существует за рубежом, когда семена идут от научных учреждений, то есть это оригинальные семена производят элиту семеноводческих хозяйств на высоком технологическом оборудовании, когда семена проходят предпосевную обработку, проводят инхрустацию, дрожжирование семян, калибровку семян, и все это достигается вот именно высокотехнологическим оборудованием, поэтому посевные качества семян очень высокие, в чем отстает сейчас наше отечественное семеноводство.
Сегодня каждое фермерское хозяйство региона, которое занимается выращиванием томатов, культивирует в основном голландские сорта. Фермеры приобретают гибридные зарубежные семена стоимостью до 45 тысяч рублей за килограмм. Покорение астраханских полей зарубежными семенами началось в конце 90-х, вспоминает фермер Николай Попов.
Это было лет 10 назад, впервые посадил 3 гектара голландского сорта помидоры, и его никто не брал. А потом, через год, стали брать только голландские. В томатах все упирается в товарный вид и транспортабельность. Если голландские сорта можно возить с одного конца Союза и до другого, 2-3 раза проехать, и они сохраняют внешний вид, то новичок тоже, ну, 5-6 суток.
Сегодня производители и посредники ставят вкусовые качества продукции на второй план. И жители промышленных центров, куда в основном везут сельхозпродукцию, употребляют в пищу, образно говоря, резиновые мячики. Именно так астраханцы называют голландские помидоры. Томаты можно бить об стенку, а их вид останется презентабельным, делится опытом народ. Кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Боева считает, что необходимо срочно восстановить специализированные семеноводческие хозяйства, где будет налажена линия производства семян. Но только на одну такую линию необходимо около 10 миллионов рублей. Понятно, что без государственной помощи не обойтись. А кроме денег, нужны еще и законодательные документы, говорит Тамара Боева.
Закон о семеноводстве в себе включает необходимые документы с целью оформления семеноводства. Это заключение лицензионных договоров, это закон о защите прав селекционера, оформление сертификатов карантинных, то есть возможность поступления продукции зараженной, которая в основном идет семенами, преградить сертификаты на посевные качества семян и сертификаты на сортовой идентификации. И чтобы государство ограничило определенный доступ семян к нам из-за границы. То есть дать возможность нашим семеноводам выпускать свои высококачественные семена.
А пока Всероссийский исследовательский институт овощеводства и бахчеводства работает над тем, чтобы совместить высокие вкусовые качества салатных сортов томатов с транспортабельностью. Для опыта отобрано 16 сортов, среди которых известные в народе бычье сердце, малиновый гигант и новичок. Для их перевозки в центральные регионы страны разрабатывается специальная тара и температурные режимы. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного, недалеко от здания гимназии, произошел взрыв. Как сообщают российские агентства, предположительно взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Обстоятельства случившегося выясняются. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований Багаудин Камалудинов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на окраине города в частном доме была блокирована вооруженная группа, завязалась перестрелка. Среди убитых одна женщина. В Ингушетии растет число раненых при взрыве на посту дорожно-патрульной службы в Назране. По последним данным, ранения получили 5 милиционеров и 3 местных жителя, один из которых позже скончался в больнице. В пятницу вечером смертник въехал на территорию поста ДПС на заминированной машине и подорвал ее. В Перми пройдут акции памяти погибших в катастрофе пассажирского самолета год назад. В ночь на 14 сентября 2008 года Боинг авиакомпании «Аэрофлот Норд» разбился при заходе на посадку. Погибли 88 человек, в том числе граждане других стран. Соединенные Штаты не отступят в борьбе с террористической группировкой «Аль-Каида» и ее сторонниками, заявил президент США Барак Обама в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Ведущие мировые державы готовы принять предложение Ирана возобновить переговоры, хотя Тегеран и отказывается обсуждать на них вопросы своей ядерной программе. Как заявил Госдепартамент США, переданное в среду предложение Ирана было разочаровывающим, но оно дает шанс начать прямой диалог. В Афганистане сегодня, как ожидается, объявят предварительные результаты президентских выборов, основанные на данных со всех избирательных участков страны. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Чихать на ваши все эти интересы. Я здесь буду строить, и как начинал строить, так и буду продолжать.
Жительница дачного поселка Матвеевка в Домодедовском районе Светлана Чернышова рассказывает о действиях дорожных строителей, из-за которых дачники даже перекрывали федеральную трассу. Собственники протестуют против начатого 4 сентября строительства расширения платной автотрассы под их окнами. Адвокат Евгений Архипов рассказал, что представляет интересы участников некоммерческого кооператива.
Свидетельство о праве собственности есть у людей, в генплане есть каждый участок, кадастровые на учет поставлены все участки. До сих пор нельзя понять, сколько это человек коснется. Почему? Потому что по тем проектам, которые у них есть, там подлежит снос две линии домов, плюс еще они дело в том, что скрывают от нас. То есть они не предоставляют документацию всю. Согласно их планам, хотят установить платные турникеты, то есть это будет, это как сказали нам строители, 11 полос. Это получается, что будет постоянная пробка, постоянные газы, соответственно, все это будет проходить либо в непосредственной близости домов, либо, соответственно, да, по территории самих участков. Ссылаются строители на то, что план был подписан Владимиром Путиным, финансирование вот этого отрезка участка установления платной дороги. Дорога расширяется в связи с Олимпийскими играми 2014 года.
Сразу после перекрытия дороги в ситуацию вмешались представители ГИБДД, районной администрации и прокуратуры. Все они оказались на стороне дачников.
Генплана представили все документы строителям. Дороги России, да, увидели, что действительно люди собственники, извинились, сказали, что да, действительно, они с учетом интересов собственников, что нарушать больше права их не будут, но стройка была продолжена.
Договоренности о сверке границ поселка были нарушены. Светлана Чернышова рассказала, что жители Матвеевки готовы выходить на дорогу опять.
С агрессией так разговаривать, а что я мне дали указание, Носов дал распоряжение нам начинать, я дал своим строителям команду, они строят.
На этот же период областная прокуратура поручила Домодедовской изучить документы. Официальный представитель ФГУ «Дороги России» Наталья Модина заявила журналистам, что никто не собирается сносить дома. Просто самым близким к Олимпийской трассе окажется дом в 5 метрах, самым дальним в 23 метрах. И при этом стройка не заденет интересов дачников. Адвокат дачников Евгений Архипов пересказал официальное заявление архитектора Домодедовского района.
Он сказал, что да, по плану у них предусмотрено снос 4 строений. Администрация это все отрицает, полная неразбериха идет, поэтому подняли вопрос о том, что необходимо Владимиру Путину вмешаться, потому что идут непосредственные ссылки на него. Носов ссылался на Владимира Путина. А они говорят, вот наши документы, нам плевать на все. Ваши документы нас не интересуют сейчас, их позиции, да? Мы будем строить там, где мы считаем нужно строить. А то, что, да, мы нарушаем право собственности, мы не считаем, что мы нарушаем право собственности. Существуют у нас документы, мы по ним будем строить. Жители даже нет возможности в суд подать, потому что если они в суд подают, соответственно, процесс, а пока обеспечительные меры будут наложены, уже будет все снесено.
Действительно, участок строится с огромной скоростью. Уже к ноябрю все должно быть готово. В этом месте трасса расширяется для установки терминалов для взимания денег за пользование платной дорогой. Но первый год дорога будет работать бесплатно. Стоит напомнить, что почти 2 года назад на районном референдуме более 95% жителей высказались против того, чтобы трасса Москва-Дон стала платной, а Каширское шоссе ее бесплатным дублером. Светлана Чернышова.
Строительство производство не прекращается, поэтому мы сейчас, вот у нас народ здесь уже с утра, все с 10 утра там периодически выходим. Должны были Домодедовскому праву, кто принял этот участок, орден предъявить им, что они начинают эти цвета закрывать, этот орден, когда заканчивают. Ничего не было согласовано ни с Домодедовским, тихо подогнали трактор. Потом у нас и так дорога близко с дачами Ростов-на-Дону, у нас даже здесь 32 метра, а должно быть законно 100 метров. Но у нас и так уже все нарушено. И еще забирает последнюю эту землю.
Адвокаты, не надеясь на устные обещания строителей, готовят текст неких соглашений с каждым из собственников участков. Этот кооператив находится в городской черте, в микрорайоне Белые Столбы. В 1991 году участки давали домодедовским пенсионерам и инвалидам первой и второй групп. Всего было 328 участков по 6 соток. Со временем участки укрупнялись. Часть собственников здесь прописаны как местные жители, и дома являются их единственным жильем. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 8 сентября в Самаре прошел пикет «Российским детям доступное дошкольное образование». Самара была частью общероссийской акции протеста. Кроме Самары, пикеты состоялись в Красноярске, Новосибирске, Томске и Тюмени. В самарской акции протеста участвовало около 50 человек. Многие пришли на пикет вместе с маленькими детьми. В руках у участников акции протеста можно было увидеть плакаты с текстом «Дети в очереди, позор», «Мэр, подари Самаре детсады», «Нехватка детсадов, позор властей». Сегодня в Самаре на очереди в детский сад стоят более 15 тысяч детей. Активистка движения «Самара детсада нет» Наталья Павлищак рассказала журналистам, как сложно в Самаре устроить ребенка в детский сад и что в детских садах процветает взяточничество.
Заведующая собирает постоянно деньги в виде благотворительных взносов, мотивируя это тем, что у нее не хватает финансирования из бюджета. И в итоге родители покупают унитазы, покупают туалетную бумагу, родители все покупают, абсолютно все, ковры, линолеумы, кроватки, игрушки, констовары, все финансируют родители. Куда тогда деньги тратить? 1,5 миллиарда на область у нас выделяется на содержание.
Это уже не первая акция в защиту детских садов. Весной самарцы направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой решить проблему с нехваткой яслей и детских садов и построить для самарских дошкольных учреждений новые здания. Однако письмо к президенту пока осталось без ответа. Митинг протеста за доступность детских садов напротив здания областного правительства не понравился чиновникам. Одна из областных чиновниц при журналистах попыталась пояснить пикетчикам, что пикетировать надо не здание областной администрации, а мэрию, потому что, по словам чиновницы, в нехватке детских садов виноваты городские, а не губернские власти. На акции протеста выступили и родители, возмущенные дороговизной обучения в самарских школах. Образование бесплатное, однако учителя собирают с родителей по 5-10 тысяч рублей в благотворительный фонд школы, рассказала Ольга Иванова.
Учебники даже платные же идут. Везде разные. Даже вот они раньше пользовались в библиотеке, брали учебники других лет, то сейчас там определенные годы только можно использованные учебники. Должна какая-то стабильность быть и в обучении.
По словам заместителя мэра Самары Екатерины Горбуновой, до конца года в самарских детсадах откроются 24 дополнительные группы на 480 мест, а при 17 центрах дополнительного образования появится группа кратковременного пребывания для детей-дошкольников. По словам чиновницы, 4 бывших детских сада, перепрофилированные несколько лет назад, будут возвращены в систему дошкольного образования. Однако, по словам родителей, все обещания чиновников – всего лишь красивые слова. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина.
Пытались зарегистрироваться, у меня ребенок родится через 2 месяца, вы поставьте его на очередь. Такие ситуации, когда родители перестраховываются.
Начальник управления образования Пскова Надежда Михненко рассказывает, как псковские родители пытаются зарезервировать место в детском саду. Опасения родителей небезосновательны. Детских садов в Пскове катастрофически не хватает. Ставить ребенка на очередь приходится сразу после роддома, рассказывает Алена Петрова.
Я в мае родила. Позвонили встать на очередь. В конце мая мне объяснили, что очередь приостановлена. Сказали, звоните в июне. Позвонила в июне, звоните в августе. В августе позвонила, сказали, звоните в сентябре. И за это время, конечно, много деток родилось. И я очень сомневаюсь, что у нас есть шанс попасть с 3 лет в сад.
Глава региона Андрей Турчак.
У нас очереди из детей и родителей, а в зданиях, которые были построены в свое время для детей, сидят коммерсанты.
Пскове количество детских садов в середине 90-х сократилось на треть. Рождаемость резко упала, и в детские сады был недобор, поэтому многие сады закрывались. Здания передавались близлежащим школам, либо их выкупали и занимали коммерческие фирмы. За последние годы демографический рост привел к тому, что детских садов в Пскове катастрофически не хватает.
Поставлена задача провести инвентаризацию всего имущественного комплекса, который был ранее использован для дошкольного образования, и по возможности принять меры по возвращению его в этот же сектор.
Говорит начальник областного управления образования Вера Емельянова. Но это что касается зданий, которые остались в ведении образования и отошли школам. А вот что касается проданных зданий, то позиция мэрии такая.
Я считаю, что надо изучить каждый факт передачи таких зданий. И если есть нарушение действующего законодательства, то, не стесняясь, здание вернуть назад, вернуть государству. И здесь муниципалитет может выступать просто с предложением купить и приобрести такие здания.
Считает глава Пскова Ян Лузин. Между тем, проблема с дефицитом мест в детских садах имеет и другую сторону. Это нехватка воспитателей. Почти каждый пятый детский сад недоукомплектован. Как поделилась со мной знакомая воспитатель Светлана Алексеева, сейчас она работает на две группы. Спрашиваю, две группы детей размещены в одном помещении? Нет, говорит, бегаю туда-сюда.
Устаешь, конечно, морально устаешь. И физически тоже. Детки у нас маленькие.
Тоненькие ножки. Детей все больше, воспитателей все меньше.
Цены растут, услуги дорожают. А наши зарплаты не успевают за этими изменениями в нашей жизни.
За свою работу Светлана получает 5100 рублей в месяц. И это со всеми надбавками и премиями. Несложный расчет привел к тому, что Светлане выгоднее работать няней на дому.
С детских садов за год 2008 именно произошел огромный отток работников педагогических, то есть воспитателей. У нас катастрофически не хватает воспитателей.
Говорит начальник управления образования Пскова Надежда Михненко. Пока решается проблема, на группы ставят работать музработников, нянь и хореографов. Между тем, в очереди на место в детском саду в Пскове стоят почти 4000 детей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. В Сочи уволили директора реабилитационного центра для детей и подростков «Виктория». Департамент социальной защиты населения Краснодарского края, как уполномоченный орган и собственник имущества, расторг трудовой договор с Олегом Маховым. Ничем не примечательное, на первый взгляд, событие вызвало тревогу и возмущение у коллег-врачей и родителей маленьких пациентов. Рассказывает Нино Алексеева, член родительского комитета центра «Виктория».
Мы в полном недоумении. Вообще непонятно, что происходит последние годы. Абсолютно непонятно, почему вдруг неожиданно руководителя так сменяют. Ничем не обосновывая, потому что на наш взгляд, все было так успешно.
Если с родителями никто объясняться не захотел, то, как рассказывает сотрудница центра Елена Карасева, с врачами и медработниками чиновники сочинской администрации провели собрание.
Сотрудников от лица департамента предупредили о том, чтобы они не пытались писать протестные письма и возбуждать родителей. А отставив в сторону эмоции и помня о своем долге перед детьми-инвалидами, продолжали исполнять свои должностные обязанности. Нам, новой администрации центра, уже некоторым сотрудникам было указано на дверь, между прочим. Очевидно, и дальше будут приниматься меры к выжиманию из центра протестующих сотрудников. Но, тем не менее, вот мы пока не сдаемся, подписи собираем и письма мы, разумеется, будем писать.
Чашка.
Чашка.
Тарелка.
Ребенок вообще не разговаривал 2 месяца назад.
Центр «Виктория» был образован в Сочи 17 лет назад силами врачей-энтузиастов. Обосновались в самом центре города в здании постройки 20-х годов. Бывший клуб пограничников, а потом кинотеатр, переоборудовали под медицинский центр. Не сразу, но «Виктория» стала одним из лучших социально-реабилитационных учреждений Краснодарского края. В 2005 году из городского подчинения центр со всем имуществом был передан в ведение Департамента социальной защиты населения Краснодарского края. С тех пор у «Виктории» начались проблемы. Рассказывает Елена Карасева, работник Центра реабилитации.
Департамент пытался до минимума урезать медицинскую деятельность нашу. Поскольку мы называемся учреждением социального обслуживания, нас пытались свести в оказание социальных услуг. Нас заставили отказаться от приема детей до 3-летнего возраста. Это тот самый возраст, когда можно интенсивными реабилитационными мероприятиями, во многих случаях инвалидность можно просто снять. А нам внесли изменения в устав, запрещающие принимать детей до 3 лет, мы получаем к 3 годам сформированных детей-инвалидов. И самое интересное, что сейчас вышли национальные стандарты в области социальных услуг, которые подтверждают нашу правоту. То есть реабилитационные центры должны принимать детей от рождения до 18. В реабилитационных центрах должны оказываться медицинские услуги.
Сегодня список медицинских услуг, оказываемых в центре «Виктория», сведен до минимума, рассказывает Анатолий Савицкий, заведующий отделением социальной реабилитации.
Сейчас нет большинства врачей, которые работали, нет невропатолога, нет многих других специалистов, хотя люди к ним ездят и сейчас. Диагностика полностью убрана, то есть постепенный развал идет, и вот он достиг наивысшей своей точки.
Со своей внучкой Любовь Галустян ходит с центра «Виктория» 6-й год. Раньше девочка могла только лежать, сегодня делает первые попытки ходить самостоятельно.
У меня ребенок большой, ну, можно сказать, выкарабкивается. А вот другие дети, маленькие, у которых, в принципе, есть шанс получить помощь, но ее лишают.
Сегодня в центре на учете состоит около 750 детей с ограниченными возможностями здоровья. Едут они сюда со всех концов Сочи. Хорошо еще, что находится учреждение в самом центре города. Хотя, как сказать, хорошо ли? Недвусмысленные намеки, что неплохо бы освободить занимаемую землю, звучали не один раз. Олег Махов, основатель и ныне уволенный директор центра, не возражал, но просил подыскать удобное для детей, в том числе и колясочников, а также их родителей, место, чтобы общественный транспорт рядом и добираться удобно. До выселения дело не дошло. Центр продолжал работать в здании постройки 20-х годов. Правда, после передачи его в собственность Краснодарского края денег на ремонт практически не выделялось. В прошлом году, по словам сотрудников «Виктории», было отпущено на год всего 10 тысяч рублей. Правда, в этом выделили 300 тысяч. Еще на 2 миллиона провели капитальный ремонт. Спасибо президенту России. Реабилитационный центр «Виктория» был включен в список объектов, предназначенных для показа Дмитрию Медведеву во время его августовского пребывания в Сочи. Продолжает Елена Карасева, работник центра «Виктория».
Показ не состоялся, очевидно, в связи с занятостью президента. Однако в процессе ремонта наш центр дважды осмотрела заместитель главы администрации Краснодарского края Галина Дмитриевна Золина. Именно с этими ее визитами мы связываем все, что произошло потом.
В начале августа центр отпраздновал свой 17-й день рождения. Директор-основатель центра Олег Махов ушел в отпуск, а выйдя из него, был уволен. Уполномоченный орган, собственник имущества, Департамент социальной защиты Краснодарского края принял решение о прекращении трудовых отношений с Олегом Маховым. Приемный департамента социальной защиты населения Краснодарского края от каких-либо комментариев отказываются.
Нет комментариев. Это право работодателя расторгнуть договор.
А вот Александр Григорьев, известный на курорте детский врач, а ныне депутат городского собрания Сочи, эмоционален в оценке происходящего.
Что касается именно вот этой ситуации, что произошло сегодня с Маховым, вы знаете, это просто какой-то уже беспредел. Взять и уволить. Вообще-то мы уже привыкли к этому. Уволили главного врача дома ребенка, уволили ряд других главных врачей. И как бы это уже началось с системы. Но вообще-то должен быть когда-то и конец.
Приказ об увольнении директора центра «Виктория» появился в начале сентября. Совпадение или нет, но в это же самое время уволили директора Адлерского детского реабилитационного центра. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 10 сентября, Всемирный день борьбы с самоубийствами, отмечен в столице Мордовии еще одним трагическим инцидентом. В одном из пригородных сел свел счеты с жизнью предпенсионного возраста мужчина. Каждый месяц в Саранске около 50 человек пытаются добровольно уйти из жизни. Пятой части из них эта попытка удается. В целом же по Мордовии ежегодно по своей воле уходят из жизни более 300 человек. По сути дела, самоубийство самоубийства происходят каждый день. Чаще всего из жизни пытаются уйти мужчины и женщины в возрасте от 29 до 40 лет. Больше половины из них безработные. Средства, которые выбирают самоубийцы для того, чтобы оставить этот мир, самые разные. И петля из веревки, привязанная одним концом к дверной ручке, и выстрел в голову из ружья, и прыжок с крыши высотного дома. В столице Мордовии есть несколько зданий, которые, можно сказать, наиболее популярны у тех, кто хочет покончить счеты с жизнью.
С 11 этажа она летела. Она сначала упала на бордюр, а потом, ну, как... перескочила и упала на лестнице.
20-летняя студентка медицинского факультета Мордовского госуниверситета Алина возвращалась после занятий и своими глазами видела, как неизвестная женщина спрыгнула с балкончика аварийной лестницы ее дома. «Зрелище не для слабонервных», — говорит девушка, будущий медик. Алина живет в центре Саранска на проспекте Ленина. 16-этажный дом самый высокий в округе. И в народе именно это здание носит печальную славу дома самоубийц.
Удобный дом. Никто не видит. Вот сколько падали, никто не видит. Вот они как заходят, не знаю.
Я же говорила, гамаки, что ли, пусть поделают, да. Чтобы попадать. Да. Чего они пристали к этому дому, не знаю. Все сюда бегут и прыгают.
Каждый год здесь происходит несколько трагедий, очевидцами которых становятся местные жители. Каким образом попадают будущие самоубийцы в подъезд, закрытый на электронный замок, никто из жильцов не знает. По словам медиков, в большинстве случаев те, кто совершает попытки суицида, психически здоровые люди. Причем, как говорит врач Елена Преснякова, в последнее время в Саранске значительно увеличилось число самоубийц, что называется, в годах, в пенсионном и предпенсионном возрасте. В основном это женщины.
У пожилых идет соматизация их состояния, что это означает. Они заболевают соматическими серьезными заболеваниями, гипертоническая болезнь, инфаркты, миокарды, инсульты. И человек, осознавая, что падает его социальный статус в результате болезни, то есть многие болезни ограничивают человека в способности передвигаться, в способности там, обслуживать себя, в способности общаться. Они перестают, допустим, из дома выходить. И вот на этом фоне соматизированном нарастают аффективные расстройства в виде перепадов настроения, нарушения сна, снижения памяти. Человек осознает, что он уже не дотягивает до того уровня, как у него раньше было. И, конечно, на этом фоне возникает суицидальные мысли.
Последний трагический случай в доме самоубийц как раз из этого числа. С балкона лестничной площадки 11 этажа выбросилась 63-летняя женщина. Печальный факт. Это, да и все другие самоубийства происходили здесь не глубокой ночью, а днем, когда внизу во дворе дома бывает много людей, в том числе и малышей, играющих на детской площадке. «Мы уже с опаской выходим во двор», — признается местная жительница Галина Авдеева.
«Мы хотим обратиться к самоубийцам, которые собираются еще кончать жизнь в нашем доме, вы подумайте о людях, которые здесь живут. Потому что вот дети не спали двое суток. И переживают очень. И мы тоже боимся здесь ходить».
В Мордовии формально ведется работа по предотвращению суицидов. К примеру, есть телефоны доверия Республиканского молодежного центра. Можно записаться на прием к психотерапевту. Можно обратиться в службу телефонного консультирования, экстренной психологической помощи. Там попавших в депрессию людей выслушают, может быть, дадут совет. Только в какой степени это будет профессионально? И поможет ли человеку отказаться от решения свести счеты с жизнью? Ведь в Мордовии на все 800 тысяч населения только один единственный врач-суицидолог. Между тем, в этом году в республике официально уже зарегистрировано 217 самоубийств. Количество попыток, к счастью, неудачных, по крайней мере, в 5 раз больше. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. С начала учебного года перед кызылскими школьниками, приходящими на занятия, предстает не совсем обычное зрелище – самый настоящий берестяной чум. Но устанавливают это свое традиционное жилище прямо во дворах то одного, то другого учебного заведения не тувинские оленеводы, а добрый сказочник Виктор Кулар. Он основатель театра кукол «Шиянам», что в переводе с тувинского «присказка». Виктор по образованию архитектор. С деревянными игрушками сам в детстве много играл, да, видать, не наигрался. Кукольник считает, что эти игры развивают не только мышление. Пальчиковый театр, по его мнению, обладает лечебным эффектом. Когда детишки надевают эти 10-сантиметровые деревянные куколки с отверстиями внутри на свои пальчики, вертят ими, то у них развивается моторика.
Моя куклотерапия – это значит вот это, пальчиковые куклы. Прямо на пальцы играют. Мне даже двое подходили. Одна бабушка с внучкой, потому что у нее, ну, разговорные речи у нее опаздывают, да, поэтому они с удовольствием два раза приходили, изучили вот куклотерапию. И тут один парень, который школу закончил, да, еще у него тоже вот заикается немножко, он тоже получил куклотерапию. С удовольствием играл, но не знаю, какой результат, но положительный, наверное, я так думаю, положительный.
Это первый и, пожалуй, единственный в России пальчиковый театр. Хотя в Туве это искусство известно с незапамятных времен. Еще пару лет назад Виктор занимался изготовлением только тувинских народных кукол, а теперь и русских сказочных персонажей вытачивает. Не случайно русскоязычные дети стали называть его тувинским папой Карло.
Просто хобби было вот заниматься тувинскими народными куклами. А потом со временем стал я изучать вот русские народные куклы, которые мы незаслуженно забыли.
Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. И даже этот дедушка исполняет такой вот тоже русский народный потешки. Вот он, дед. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Трехогодник выбегает, прямо зайчик стреляет. Их попал, умирает зайчик. Вот. Привезли его домой. Оказался он живой.
Сейчас в его труппе, компактно помещающийся в маленький чемоданчик, более 20 персонажей. Машенька из трех медведей, бабуся, у которой жили два веселых гуся. А среди тувинских самый популярный Чучунай, младший брат русского Петрушки, итальянского Пульчинеллы, японского Миноте. На основе этой игрушки сказочник может о многом поведать детям.
Нарисую такое вот некрасивое лицо, он прям по лесу идет. Плюется, а вот ученые видят, скажут, вот нельзя так плеваться, там негативные явления, могу вот так показать. Даже наши политики могут критиковать.
Это интересно детям, и больших затрат на такие игрушки не нужно. Всего-то молодой кедр, краски да умение фантазировать. Этому, кстати, он учится у самих детей. Виктор Кулар в течение 5 лет собирал исторические материалы, словесные истории, исследовал прообразы тувинских народных игрушек и кукол. В итоге разработал учебно-методическое пособие изготовления тувинских народных кукол и зрелищно-игровых элементов кукольного театра. По этому пособию любая семья или школа может открыть мини-студию или создать свой любительский кукольный театр, который, несомненно, доставит детям радость. Но разве не радостно, когда из чума сказочника то и дело раздается вот такой заразительный детский смех.
Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».